День шестой. Восемь часов двенадцать минут. Мы вошли в большую комнату, помеченную табличкой, на которой было написано «Аппаратная», а пониже «МОЛ ОТД», «ФАБ ОТД», «Энерг ОТД». Стены и потолок аппаратной были покрыты уже знакомым глинцевитым белым пластиком. На полу стояли большие контейнеры, отделанные таким же материалом. Справа вдоль стены я заметил ряд больших баков из нержавеющей стали, утопленных в пол. От баков отходило множество трубок с вентилями, которые спускались куда-то вниз, в подвал. Выглядело это очень похоже на маленький пивоваренный заводик. Я уже собирался спросить у Рики, что это такое на самом деле, когда он воскликнул: «А, вот вы где!» Над распределительным щитом возле монитора трудились еще трое программистов из моей старой команды. Заметив нас, они повернулись к нам с немного виноватым видом, как дети, которых поймали, когда они запустили руки в коробку с печеньем. Конечно, заводилой у них был Бобби Лембек. В свои 35 Бобби больше проверял программные коды, чем писал. Но он все еще мог написать что-то сам, если бы захотел. Как всегда, он был одет в линялые джинсы и футболку с картинкой из мультфильма «Призрак в доспехах». На поясе у него висел неизменный плеер. Еще здесь была Майя Чанг, необычайно красивая и изящная, внешне полная противоположность Рози Кастро. Майя работала полевым биологом в Сычуане, исследовала золотистых курносых мартышек, а в 25 лет сменила профессию и стала программистом. После работы полевым биологом-исследователем, да и по внутренней склонности, Майя была очень тихой. Она мало говорила, двигалась почти бесшумно и никогда не повышала голоса, но и никогда не отступала в споре. Как многие биологи, она прекрасно умела сливаться с окружением, делаться незаметной, почти невидимкой. А третьим был Чарли Давенпорт. Сварливый, раздражительный, вечно взъерошенный, он уже к 30 годам сильно растолстел и был медлительным, тяжеловесным и неуклюжим. Его одежда всегда выглядела так, будто он в ней спал. А он нередко именно так и делал, особенно при напряженном рабочем графике. Раньше Чарли работал у Джона Холланда в Чикаго и у Дион Фармер в Лос-Аламос. Он был экспертом по генетическим алгоритмам. Это такие программы, которые моделируют процесс естественного отбора. Чарли был довольно неприятной личностью. Он постоянно хмыкал, мычал, сопел, фыркал, разговаривал сам с собой и шумно испускал газы. В группе терпели его только потому, что Чарли был действительно талантлив. «Здесь действительно нужны три человека?» — спросил Рики после того, как я пожал руки всем троим. «Да», — откликнулся Бобби. «Здесь действительно нужны три человека, сеньор Корни, потому что дело сложное». «Почему? И не называй меня сеньором Корни». «Я подчиняюсь, мистер Корень. Просто ответь на вопрос». «Хорошо», — сказал Бобби. «Я начал проверять сенсоры после этого случая утром, и мне показалось, что они неправильно откалиброваны. Но поскольку наружу никому выходить нельзя, встал вопрос. Либо мы неправильно читаем показания сенсоров, либо неисправны сами сенсоры, либо они просто неправильно откалиброваны на этом оборудовании. Майя знает эти сенсоры, она работала с такими в Китае. Я проверяю кодировки. А Чарли торчит здесь потому, что не хочет уйти и оставить нас одних». «Блин, мне и без вас есть чем заняться», — пробурчал Чарли. «Но это я писал алгоритм, который контролирует сенсоры. И после того, как вы закруглитесь, надо будет оптимизировать сенсорные коды. Я просто жду, когда эти двое перестанут тут копаться, а потом все оптимизирую». Он указал пальцем на Бобби. Вся его оптимизация не стоит и кучки дерьма. Майя возразила. Бобби может это сделать. Да, может. Если у него будет месяцев 6 в запасе. Дети, дети, ведите себя хорошо при нашем госте. Попытался утихомирить их Рики. Я вежливо улыбнулся. По правде говоря, я не прислушивался к тому, что они говорят. Я просто наблюдал за ними. Это были трое моих лучших программистов, и когда они работали на меня, то были уверены в себе до самонадеянности. Теперь же меня поразило, насколько все они нервозны и напряжены. Они спорили, пререкались, раздражались друг на друга и вообще были на взводе. Если вспомнить, то и Рози с Дэвидом тоже показались мне какими-то нервными. Чарли замычал, как он это обычно делал. Это очень раздражало. «О, боже!» — воскликнул Бобби Лембек. «Скажите ему, чтобы заткнулся!» Рики посерьезнел. «Чарли, мы же с тобой уже разговаривали об этом мычании!» Чарли продолжал мычать. «Чарли!» Чарли шумно нарочито вздохнул и перестал мычать. «Спасибо», — проронил Бобби. Чарли закатил глаза и уставился в потолок. «Ну ладно», — сказал Рики. «Заканчивайте побыстрее и возвращайтесь на свои станции». «Хорошо». «Я хочу, чтобы все были на своих местах как можно скорее». «Заметано?» — пообещал Бобби. «Я серьезно, на своих местах». «Да ради бога, Рики, хорошо, хорошо. А теперь, может, ты перестанешь болтать и дашь нам работать?» Когда мы ушли от ребят, Рики провел меня в маленькую комнатку в другом конце помещения. Я заметил. «Рики, эти ребята были совсем другими, когда работали у меня». «Я знаю. Все сейчас немного зажаты». «А почему?» «Из-за того, что здесь происходит». «И что же такое здесь происходит?» Он остановился перед небольшой отгороженной секцией в дальней части комнаты. «Джулия не рассказывала тебе, потому что это входит в договор о неразглашении». Рики прикоснулся к двери магнитной карточкой. Я спросил: «Секретность? Что может быть секретного в медицинской интроскопии?» Замок щелкнул, дверь открылась, и мы вошли внутрь. Дверь за нами закрылась. Я увидел стол, два стула, компьютерный монитор и клавиатуру. Рики уселся и немедленно застучал пальцами по клавиатуре. «Проект с медицинской интроскопией — только побочный продукт», — пояснил он. «Не основное коммерческое применение технологии, которую мы разработали». «Ага. И какая же эта технология?» «Военная». «Ксимос занимается военными технологиями?» «Да, по контракту». Он помолчал, потом продолжил. 2 года назад в Департаменте обороны поняли, после событий в Боснии, насколько велика ценность автоматизированных самолетов-роботов, которые могут передавать изображения с поля боя в реальном времени. В Пентагоне сообразили, что таким летающим камерам можно найти гораздо более разнообразное применение в будущих войнах. С их помощью можно обнаруживать точное положение войск противника, даже если они спрячутся внутри зданий. Можно корректировать ракетный огонь или идентифицировать дружественные подразделения, ну и так далее. Командование на Земле может запросить любые изображения, которые им понадобятся, в любой части спектра. Видимой, инфракрасной или ультрафиолетовой, любой. В войнах будущего дистанционное слежение в реальном времени будет иметь огромное значение. Понятно. Но очевидно, продолжал Рики, что такие камеры-роботы очень уязвимы. Враги будут расстреливать их, как голубей. Пентагон захотел получить камеры, которые невозможно расстрелять. Им представлялось нечто очень маленькое, может быть, размером со стрекозу, такая цель, которую невозможно будет подстрелить. Но сразу встала проблема с энергообеспечением, с малыми размерами отсека управления и с разрешающей способностью, которую могут дать такие маленькие линзы. Военным были нужны большие линзы. Я кивнул. И вы подумали о совокупности нанокомпонентов. Совершенно верно. Рики показал на экран, где рой черных точек кружился в воздухе, словно стая птиц. Облако компонентов позволяет получить камеру с линзой любого требуемого размера. И такую камеру невозможно подстрелить. Пуля просто пролетит сквозь облако. Более того, можно заставить облако рассеяться, как стая птиц разлетается в стороны после выстрела. И тогда камера станет невидимой до тех пор, пока компоненты снова не соберутся вместе. Это казалось идеальным решением. Пентагон выделил нам фонды и дал 3 года срока. И? Мы начали разрабатывать камеру. Конечно, сразу же стало очевидно, что мы столкнемся с проблемой распределенного разума. Эта проблема была мне знакома. Каждая наночастица в облаке должна была обладать рудиментарным разумом, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом и формировать упорядоченную группу, перемещаясь по воздуху. Такая скоординированная деятельность может показаться очень разумной, однако она возможна, даже если индивидуальности, составляющие группу, вовсе не так уж и умны. В конце концов, птицы и рыбы, которым свойственно подобное поведение, далеко не самые умные существа на планете. У большинства людей, наблюдавших когда-либо за стаей птиц или рыб, создавалось впечатление, что в стае есть лидер, и все остальные животные следуют за лидером. Но это только кажется. Потому что сами люди, как и большинство млекопитающих, стадные животные, и в их группах всегда есть лидеры. Однако у птиц и рыб лидеров нет. Их группы организованы по другому принципу. Внимательное изучение поведения птичьих стай и косяков рыб с подробным, покадровым видеоанализом убедительно доказало, что постоянного лидера в таких группах нет. Птицы и рыбы реагируют на несколько простых сигналов, которыми обмениваются между собой, и в результате их поведение становится скоординированным. Но стаями и косяками никто не управляет и не руководит, и не направляет их. Более того, птицы генетически не запрограммированы на стайное поведение. Не существует специальных генов, которые обусловливают такое поведение. Нет гена, который говорит: «Если произойдет то-то и то-то, начинайте собираться в стаю». Напротив, стайное поведение проистекает из других, более простых правил поведения, свойственных птицам и рыбам. Таких правил, как, например, это: держись поблизости от других птиц, но не сталкивайся с ними. Соблюдая эти правила, вся группа птиц собирается в стаю организованно и упорядоченно. Поскольку стайное поведение обусловлено другими, более простыми правилами низкого уровня, оно называется обусловленным поведением. Техническое определение обусловленного поведения таково: это поведение, которое свойственно группе индивидуумов, но не запрограммировано ни в одном из индивидуумов в группе.